Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать 20 главу 2 книги Царств. Читаем 3 стих. «И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме, и взял царь 10 жен, наложниц, которых он оставлял стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор, и содержал их, но не ходил к ним». И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы. К этим женщинам, как вы помните, входил Авессалом. Прочитаем 4 стих. «И сказал Давид Амисаю, созови ко мне иудеев в течение 3 дней и сам явись сюда». Амисай был военачальником у Авессалома. Как видно из 25 стиха, 17 главы 2 книги Царств и 17 стиха 2 главы 1 книги Паралипоменон, Амисай был сыном Авигеи, сестры Давида. Таким образом, он был двоюродным братом Авессалома. После поражения мятежников под командованием Амисая и после смерти Авессалома Давид назначил Амисая начальником своего войска вместо Иоава. Прочитаем стихи с 5 по 7. «И пошел Амисай созвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Давид сказал Авессе, «Теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, больше, нежели Авессалом. Возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших». И вышли за ним люди Иоавовы, и Хилифеи, и Филифеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри. Как видим, Амисай ничего не предпринимает. Тогда мятежников, возглавляемых Савеем, начинает преследовать Иоав. Он также убивает Амисая, считая, что тот предал Давида. Иоав продолжает преследовать Савея. Савей скрывается в городе Авеле, и войско готово взять город штурмом. Но тут в дело вмешивается одна умная женщина. Жители города убивают Савея, и мятеж подавлен. Этим, однако, беды Давида не заканчиваются. В течение всего этого времени тяжелых испытаний Давид ни разу не пожаловался. Он знает, что Господь жестоко наказывает его за грех. Но Давид все равно любит Бога. Сердце подвело Давида, но у него была вера, причем вера непоколебимая. Таков был Давид, человек Божий, человек по сердцу Бога. 21 глава 2 книги Царств открывается описанием голода, который свирепствовал в Израиле 3 года. Прочитаем 1 стих 21 главы. «Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, «Это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян». Причина голода довольно странная, но и здесь мы должны извлечь определенный урок. А далее мы читаем о том, как гаванитяне отомстили дому Саула. Вот стихи со 2 по 7. «Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними. Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гаванитянам, «Что мне сделать для вас, и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне?» И сказали ему гаванитяне, «Не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле». Он сказал, «Чего же вы хотите? Я сделаю для вас». И сказали они царю, «Того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых. Из его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их пред Господом в Гиве Саула, избранного Господом». И сказал царь: «Я выдам». Но пощадил царь Мемфивосфея, сына Иоаннафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Иоаннафаном, сыном Сауловым. Замечательные стихи. Чтобы понять их смысл, мы должны вспомнить, что происходило во времена, когда гаванитяне обманули Иисуса Навина, и он заключил с ними союз, хотя Бог велел Израилю не заключать союзов ни с кем. В те времена, которые кое-кто сегодня считает нецивилизованными, заключенный союз считался священным, а его условия беспрекословно выполнялись. Союзы заключались для того, чтобы их участники выполняли свои обязательства. Сегодня просто смешно смотреть, как представители разных государств собираются за стол переговоров, чтобы заключить союз. Кто будет выполнять его условия? Любой человек имеет право скептически относиться к тому, как государства пытаются сотрудничать друг с другом. Но когда народ повинуется Богу, то его обещания должны беспрекословно выполняться. Иисус Навин заключил союз с гаванитянами, но Саул нарушил этот союз. И сейчас Давид пытается исправить ошибку Саула. И ему это удается. Интересна здесь другая сторона этого эпизода. Бог не забыл, что Саул, который представлял Израиль, нарушил союз с гаванитянами. В результате израильтянам придется за это отвечать, потому что они народ Божий. В наказание за этот грех у них был голод в течение 3 лет. Позвольте извлечь отсюда урок и применить его к нашему времени. Сегодня ни о каком народе нельзя сказать, что он христианский или что он повинуется Богу. Но Бог наказывает народы. Он заставляет их отвечать за свои грехи. Бог наказал Египет. Бог наказал Вавилон. Бог наказал Ассирию, Грецию и Рим. Бог накажет и Америку. Я уверен, что сейчас наш народ находится в процессе распада. Бог судит нас, и тому есть несколько свидетельств. Со времен Второй мировой войны мы стараемся быть миролюбивым народом, но живем во грехе. Более того, мы так и не перестали воевать. После Второй мировой войны не было и дня, чтобы наши войска где-нибудь не воевали. Если не в Корее, то во Вьетнаме. Если не во Вьетнаме, то в Европе или в каком-то другом месте. Мы сегодня так много говорим о мире, как не говорили никогда. А мира нет. В 21 стихе 57 главы книги пророка Исаии написано: «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Другим свидетельством этого распада является тот факт, что у нас сегодня нет крупных выдающихся государственных деятелей. Многие деятели в Вашингтоне уверены, что они очень умны. Так думают представители всех партий. И они, очевидно, полагают, что могут решить все мировые проблемы. Но очень грустно смотреть на наш народ, не имеющий авторитетного великого лидера. А есть еще одно свидетельство суда Божия. Помните, что написано в 12 стихе 3 главы книги пророка Исаии? Там написано: «Притеснители народа моего, дети и женщины господствуют над ним. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили». Наш народ движется как раз в этом направлении. Итак, в 21 главе 2 книги Царств мы еще раз убеждаемся в том, что Бог судит народы. Из дальнейшего текста мы узнаем о войне с филистимлянами, с которыми Давид постоянно воюет. Прочитаем стихи с 15 по 17. «И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами, и вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами, и Давид утомился. Тогда Иисвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему помог Авесса, сын Саруи, и поразил филистимлянина, и умертвил его. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря, «Не выйдешь ты более с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Давид — великий человек, и воины Израиля знают, что его никто не заменит. Но Давид стареет. Он идет в бой, однако у него нет более сил, что были раньше. Его легко победить в поединке. А Давид к такому не привык. Начальники израильские видят, что Давид стал слишком стар, чтобы участвовать в битве, и говорят ему об этом. Они убеждают его, что дома он нужнее, чем на полях сражения. Разгорается бой, и Бог дарует победу Израилю. Прочитаем 22 стих. «Эти четыре были из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его». Род Рефаимов в Гефе – это род Голиафа. Помните, когда Давид шел на бой с Голиафом, он взял с собой 5 гладких камней. Некоторые толкователи утверждают, что Давид сделал так, потому что боялся, что не попадет в Голиафа с первого раза. Отсюда делается вывод, что якобы всегда необходимо иметь резерв. Однако дело здесь в том, что у Голиафа было 4 сыновей, и все они служили в армии филистимлян. И Давид знал, что после того, как он убьет Голиафа, сыновья этого великана могут выйти сразиться с ним. Вот для этого ему и были нужны эти 4 камня. Тогда сыновья Голиафа не вышли для единоборства, но они все равно хотели отомстить Давиду. И сейчас, если бы не Авесса, то в последнем бою Давид пал бы. Один из сыновей Голиафа, Иисвий, отомстил бы Давиду. Когда Давид еще юноша сражался с Голиафом, он был готов достойно встретить и всех 4 его сыновей. Давид очень умело пользовался пращой. Вполне возможно, что он тренировался каждый день по несколько часов. Так завершается военная карьера Давида, и мы видим, что Бог чудесным образом избавил его от всех врагов. А теперь, уже в 22 главе, мы прочтем песнь избавления, которую Давид воспел Богу, избавившему его от всех врагов. Песня эта записана также в 17-м псалме. Я читаю 1 стих 22 главы 2 книги Царств. «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал». Давид сочинил эту песнь в конце своей жизни. Вспоминая свое прошлое, Давид видит, как рука Бога вела его до самой старости. Мне кажется, что в это же самое время Давид сочинил и свой знаменитый 22-й псалом. Ведь именно здесь он говорит «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». В 6 стихе 1 главы послания к филиппийцам апостол Павел написал: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Друзья мои, если Бог вел вас до сегодняшнего дня, как можно думать, что теперь Он вас оставит? Вот почему любовь и забота Бога, которые Давид ощущал в прошлом, дают ему уверенность в будущем. Прочитаем 2 и 3 стихи. «Господь – твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой. Бог мой – скала моя, на Него я уповаю. Щит мой – рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед Ты избавил меня». Господь – твердыня моя. На твердыне можно покоиться, то есть оставаться в безопасности. Христос – твердыня нашего спасения, Его основание, и мы покоимся на Нем. Далее Давид поет «Крепость моя и избавитель мой». Крепость служит для того, чтобы защищать жизнь людей. Господь избавит нас во времена искушения. Бог мой, скала моя. Господь не только скала, Он Бог моей скалы, то есть моей веры. Он объект моей веры. На Него я уповаю, щит мой. Бог защищает меня от врагов. Господь – рог спасения моего, то есть тот, кто дает силы, чтобы я получил спасение. Бог – ограждение мое. С его высоты я взираю на окружающую землю. Он – убежище мое, спаситель мой, то есть тот, кто избавляет меня от бед. Сегодня среди наших писателей нет гениев, обладающих способностью предначертать будущее. В наш век науки и техники мы привыкли полагаться прежде всего на компьютеры. Мы знаем много формул, но не можем произвести ничего оригинального. Как скучна и однообразна жизнь, когда в ней нет места Богу. Давид же, наоборот, признает и находит Бога во всех проявлениях своей жизни. И потому его поэтическое выражение благодарности – это шедевр литературы. Прочитаем 36 стих. «Ты даешь мне щит спасения моего, и милость Твоя возвеличивает меня». Давид был суровым, жестким и вспыльчивым человеком. Но Бог милостив, и потому любовь Давида к Богу, общение с Ним сделали самого Давида тоже милостивым и спокойным. «Милость Твоя возвеличивает меня». И мы с вами должны больше общаться с Богом, который так необходим нам сегодня. Чудесный псалом. Все псалмы Давида прекрасны. Они открывают сердце, открывают разум, открывают жизнь. Они дают возможность жить, друзья мои. Мы так много слышим о том, как люди хотят жить. Сегодня мы привыкли жить очень комфортабельной жизнью. Сегодня в богатых семьях есть много такого, о чем мы в свое время и не слышали. Однако многие дети из таких благополучных, состоятельных семей идут на улицу, чтобы стать бродягами. Они утверждают, что хотят жить. Друзья мои, комфорт не даст вам жить, но и бегство от комфорта со всеми его предметами роскоши и удобствами тоже не даст вам возможности жить. По-настоящему мы начинаем жить только тогда, когда вступаем в правильные отношения с Богом. 22 глава 2 книги Царств – это великий псалом, который Давид сочинил, вспоминая всю свою жизнь. И когда, разбирая книгу «Псалтырь», мы будем читать 22-й псалом, то вы увидите, что написал его не какой-нибудь неопытный юноша. Его написал не университетский студент, который еще толком не понял, что такое жизнь. Его написал и не деятель средних лет, который мечтает добраться до вершин в бизнесе или политике. Его написал не человек, который хотел бы во что бы то ни было прославиться. 22-й псалом написал старый царь, который вспоминает свою жизнь и видит в ней руку Бога. Давид в своей жизни испытал все, что только может предложить этот мир. И вывод, к которому он пришел, был таков. «Господь – пастырь мой, Это прекрасная песнь хвалы, не только великое литературное произведение, но она открывает перед нами новые горизонты, и мы видим нечто более прекрасное, чем восход солнца или луны. Это чудесный гимн, воспевающий отношения между человеком и всемогущим Богом. И находится он в Писании уже перед началом 23 главы 2 книги Царств, в которой мы услышим последние слова Давида и прочитаем о его храбрых воинах. В 1 и 2 стихах 23 главы написано: «Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Давид, сын Иессеев. Иессей был крестьянином в Вифлееме, и Давид этого никогда не стеснялся. Бог высоко поставил Давида наравне с самыми великими людьми этого мира. Давид стал помазанником Бога Иаковлева. Тот же Бог, который взял хитрого Иакова и сделал из него Израиля, обратил свое внимание на Давида и посадил его на израильский престол. Это тот самый Бог, который спас и нас. Он милостивый и любящий Бог. Он наш чудный Бог. Когда Давид писал свои псалмы, на него находил Дух Божий. В 20 и 21 стихах 1 главы своего второго послания апостол Петр говорит, что именно так возникли Писания. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Давид не только царь, но и певец Израиля. Он был настоящим музыкантом. Он сам писал музыку, исполнял музыкальные произведения, он любил слушать музыку. «Я тоже, как и Давид, очень люблю музыку, хотя не умею играть ни на одном инструменте. Но я люблю хорошую музыку. Мне не нравится то, что называют рок-музыкой. Я и музыкой-то ее не считаю. Очень жаль, что такая музыка проникает сегодня в церковь. А хорошая музыка, которая возвышает, которая очаровывает душу, всегда привносит красоту и радость в поклонение Богу». Вот на этой музыкальной ноте мы и закончим наше сегодняшнее изучение. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.